Всем привет, с вами Михаил Елисеев и телеграм-канал Клуб у Миши. И традиционный не подкаст, в котором я говорю про самые актуальные футбольные события. А на данный момент это, разумеется, чемпионат мира. И был сыгран вчера 8-й игровой день. Он снова получился достаточно интересным и бодрым. Дал нам ответы на некоторые вопросы. И, помимо всего прочего, подарил лучший матч этого турнира, который по своему уровню был... Ну, вполне себе матчем топ-клубов. Но обо всем по порядку. Начался игровой день вчера с матча Япония-Коста-Рика. Это игра, которая могла поставить Германию в очень сложное положение. В случае победы Японии ей нужно было обязательно бы обыгрывать Испанию в последнем матче игрового дня. А по матчу с Испанией казалось, что Коста-Рика будет достаточно простым поставщиком очков для всех в этой группе. Но... Так уж вышло, что Япония этот матч проиграла, и этим игра напомнила, как и в случае с Саудовской Аравией, такую зеркальную ситуацию с первого тура, когда Япония обыграла Германию, когда в первом тайме Германия была намного лучше, во втором Япония стала играть смелее, игра раскрылась в обе стороны, и Германия свои моменты не реализовала, а Япония свои реализовала. Ситуация, на самом деле, в этом... туре была немножко иная. Сейчас объясню, в чем она отличается. Ну, во-первых, Коста-Рика изменила формацию после матча с Испанией. С Испанией она играла по схеме 4-4-2, а здесь против Японии вышла играть по схеме 5-4-1. И первый тайм получился максимально стерильным. Я думаю, что статистика XG это тоже может отражать в данном случае очень подробно, потому что Опта, например, дает 0.03-0.02 XG за тайм. Тут даже, в общем-то, не важно, в чью пользу. Маркстатс 0.03-0.11. Ну, в общем, уровень угрозы, который удалось создать, примерно понятен. Это получилось почему? Потому что Коста-Рика в первом тайме больше владела мячом, но это владение было не для того, чтобы обострить, не для того, чтобы создать, а для того, чтобы не допустить обострение от Японии. Это было такое защитное владение. 58% времени владела мячом Коста-Рика, а наклон поля был 68% в пользу Японии. При этом оборонялась Коста-Рика глубоко, и когда мяч был у Японии, он ходил буквой «У», и тоже не было никакого обострения. То есть обе команды владели мячом максимально стерильно на половине поля Коста-Рики. Вот описание первого тайма. После перерыва игра пошла уже другая. Во-первых, было сделано две замены. В перерыве вышли Хироки Ито и Такума Асана. Япония стала играть смелее. Япония стала быстрее двигать мяч. И давление на Коста-Рику возросло в разы. Владение во втором тайме у Японии составило 75%, а наклон поля 88%. То есть вообще практически вся игра проходила на третьей Коста-Рике. До голевых моментов так и не дошло, но давление было очень серьезным. И Коста-Рика уже, ну так, начинала потрескивать, скажем так. Однако по мере приближения встречи к своему концу Япония стала больше... нервничать. Стало больше суеты, больше ошибок. Игроки сборной Японии пытались отдавать передачи через центр, которые легко читались игроками Коста-Рики. И было впечатление по ходу этого матча, что в индивидуальных действиях японцев ограничивают. У них же на самом деле очень техничная и резкая сборная. И против Коста-Рики, которая играет в пятерку защитников, 5-4-1, достаточно насыщенный обороне, насыщает штрафную очень большим количеством игроков. Чтобы не упираться на подходах штрафной в игроков Коста-Рики, вот игра 1 в 1 могла бы очень сильно помочь. Мне казалось, что для этого, например, выходил Каору Митома, но обострять 1 в 1 он начал только уже минуте на 88-й, и это сразу же стало опасно. Это привело к моменту, когда вот Коста-Рика, вернее, Япония могла сравнять счет, но... не получилось, Коста-Рике повезло в этот момент. И один из опаснейших моментов Японии, когда Юния Ито убегал практически один на один, и его остановил только Кальва очень грамотным фолом рядом с линией штрафной. Он тоже был после хороших индивидуальных действий. Ну, во-первых, там на него здорово пропустили мяч, а во-вторых, он сам тоже классно обыграл соперника. В общем, во втором тайме Япония давила прям очень мощно, но не могла это давление трансформировать в моменты, в голы. И в какой-то момент на короткий отрезок она этот контроль утратила. Это было буквально там, ну, минут 5, может. На этом отрезке игра раскрылась. Коста-Рика подтянула владение и стала больше отвечать на угрозы японцев. И именно в этот момент Коста-Рика забила. Нельзя сказать, что это был суперлогичный гол, но, скажем так, и удивительным на том отрезке, на котором он случился, он тоже не был. Другое дело, что это единственный удар Коста-Рики из штрафной за матч. Это единственный удар Коста-Рики во втором тайме. И как Япония пропустила, ну, это выглядело максимально глупо, потому что началось все с совершенно необязательной потери в опорной зоне от Мориты, когда он зачем-то решил тянуться к мячу вместо того, чтобы сделать шаг и спокойно сыграть. А закончилось все не самым опасным, как казалось, ударом, который от рук вратаря потом просто залетел в сетку. Этот гол числится как ошибка, приведшая к голу от вратаря сборной Японии, Гонда. Но тут мне сложно поспорить. Это действительно так. Япония попыталась отыграться, был шанс, но не получилось его использовать. И поражение это, ну, самый плохой вариант для японцев. Он позволял Германии с Испанией играть, ну, не как угодно, конечно. Понятно, что есть желание добиться результата в топ-матче. И нет никакого желания оставлять немотивированную Испанию на последний тур. Но, тем не менее, это заметно упрощало жизнь Германии. Не было необходимости выигрывать или играть ничью, которая была бы, если бы Япония сыграла, набрала бы очки в матче с Коста-Рикой. А так у Германии в любом случае остался шанс на выход из группы. И сейчас это кажется уже вопросом скорее техническим. Свой шанс сделать такую заявку на выход из группы Япония упустила. Ну и кто же им теперь в этом виноват? Если мы идем не в хронологическом порядке, то дальше перейдем тогда к матчу Испания-Германия. Лучший матч этого турнира, как я уже сказал, на данный момент. Вполне себе клубный уровень показали команды. У Германии по сравнению с первым матчем против Японии было два изменения в стартовом составе. В запасе остались Шлоттербек и Хаверц, а вышли Керрер и Горецко. Замены, естественно, не прямые, потому что Шлоттербек играл в центре обороны, а Зюли на правом фланге. А Керрер, естественно, вышел на правый фланг, а Зюли переместился в центр обороны в пару к Рюдигеру. Горецко, естественно, тоже не занял позицию Хаверца. Он играл в центре поля вместе с Кимихом. Гюндоган стал располагаться выше на позиции десятки и играл по Серхио Бускетсу, а нападающим стал Томас Мюллер. Слева играл Мусиала, справа Серж Гнабри. Обе команды играли с достаточно высоким прессингом. Обе команды старались разыгрывать мяч под давлением. И это привело к интересной картине, что опасные подходы, скажем так, опасных моментов было на самом деле не так много. Они возникали как раз именно либо из удачного прессинга, либо из ситуации, когда этот прессинг удавалось преодолеть. И обе команды прессинговали в зоне мяча, оставляя дальнего от мяча игрока соперника свободным. Делается для того, чтобы перекрыть выход с помощью коротких передач быстрый, а если будет перевод на дальний фланг, то команда успеет перестроиться. Германия закрыла Серхио Бускетса с помощью Гюндогана, и он стал одним из наименее вовлеченных игроков Испании в игру, что, ну, для опорника, для Бускетса несколько нетипично. У тех, кто вышел в старте меньше передач действий с мячом, только у Гави, Феррана и Асенсио, можно сказать, что они были заменены по ходу матча и не доиграли, но на момент замены у них тоже было меньше действий, чем у Бускетса. Тут ведь еще штука в том, что, ну, игроки атаки, они меньше контактируют с мячом, чем защитники и опорный полузащитник, поэтому, ну, цифра действительно несколько выделяется и подчеркивает, насколько немцам удалось выключить из игры Бускетса. Даже Унаи Симон пасовал чаще, чем Бускетс, но это не должно удивлять, потому что Унаи Симон активное участие в коротких розыгрышах принимал. И вот именно Симон, Лапорт и Родри... Да, кстати, я не говорил об этом в начале и не говорил, так как прошлый выпуск был только вчера, и он был таким более обзорным. В центре обороны Испании играет Лапорт и Родри. Два игрока Манчестер Сити, но штука в том, что Родри не совсем защитник, он опорник, который отвечает за продвижение мяча и темп атаки, задает темп. Именно с этой целью его Луис Энрике использует в центре обороны. Интересный ход. И именно Лапорт, Родри и Симон были важнейшим даже ключевым инструментом для преодоления прессинга Германии. Они своими передачами между линий разбивали этот самый прессинг и помогали уже продвинуть мяч дальше. Испания в такой игре смотрелась лучше, хотя у Германии тоже были хорошие моменты, и когда удавалось проходить прессинг, это было очень опасно. И яркий такой пример — это 9-я минута матча, когда Гюндоган просто в касание отыграл Бускетса, прокинул мяч на Горецку. Горецка протащил его через полполя и отдал не очень хорошую передачу на Сержа Гнабри. Но все равно удалось создать достаточно хороший момент. При этом опасных моментов у Испании тоже особо не было. Она лучше проходила прессинг, лучше подходила к воротам, но вот до остроты не получилось довести. И вот дальше уже в ход пошли замены. Сначала сработал выход Альваро Мораты, он дополнил картину и как раз помог создать этот самый опасный момент. Эпизод с голом вообще классный получился, потому что испанцы здорово растянули оборону Германии. Четверка Испании растянула четверку немецких защитников, просто располагая широко. И Марата сам очень здорово сыграл на опережении. Очень классно. Ну, Марата вообще классный форвард. И когда его не подводит реализация, то к нему вообще ни у кого не может быть никаких вопросов. И почти сразу же у Испании была очень похожая атака с заходом на второй гол, когда тоже растянули оборону, тоже вышли через левый фланг, и там вообще была быстрая атака с численным перевесом. И Ольмо отдавал пас вдоль линии штрафной, Марата отлично его пропустил, Асенсио был один и бил вообще без помех из-за пределов штрафной, но из хорошей позиции, но отправил мяч уж больно высоко. И после этого пошли еще замены, которые тоже повлияли на игру. У испанцев вышли Коки и Нико Вильямс. Нико Вильямс в игру не очень попал. А у немцев через несколько минут после этого вышли Лерой Сане, Николас Фюлькрюг и Лукас Клостерман. И многие делают акцент на Фюлькруге, потому что он в итоге забил гол, сравнял счет. И есть риторика из серии, что вот, видите, нельзя играть без нападающих. И Флику нужен нападающий. Вот, выпустил Фюлькруга, забил. Мне кажется, это очень примитивный подход. Без нападающих играть можно. И в некоторых случаях это получается даже эффективнее, чем игра с форвардом. А во-вторых, вообще-то ключевым стал выход Лероя Сане, потому что именно он за счет индивидуальных действий уходил от соперников, именно он вывел один на один Мусиалу, именно он вывел Мусиалу с Фюлькругом в ситуации, когда Германия сравнивала счет. Ну и в целом, конечно, характер игры после этих замен изменился. Испания стала обороняться глубже, Германия стала больше времени проводить с мячом, стало больше позиционных атак. Здесь я воспользуюсь замечательной табличкой телеграм-канала «Футбол в цифрах» Марк Статс. Подписывайтесь, если почему-то еще нет. Там хороший обзор матча вышел после игры. Там как раз есть разделение на два отрезка. С первой по 62-ю минуту, ну то есть до гола Мараты и после гола Мараты. Я бы, наверное, посмотрел еще, как там по заменам менялось. Но это на самом деле не сильно принципиально, там не очень много времени прошло. Я не думаю, что эти 5-7 минут окажут такое большое влияние. Суть в том, что вот второй отрезок, последние полчаса игры, если так обобщить, высота линии обороны Испании опустилась на 10 метров, 46,5 до 36,3, а владение мячом 67 упало до 56%, и наклон поля, естественно, поменялся. Если первый час он был 67% у Испании, то последние полчаса уже 65% у Германии. Я бы сказал, что в последние полчаса инициатива все-таки перешла к Германии. Были возможности для контратаку Испании, но проблема в том, что они атаковали малым числом, предпочитая все-таки играть более осторожно. И в этом плане в последние полчаса Германия все-таки была эффективнее, лучше и на ответный гол наиграла. И ничья в этой связи кажется логичным результатом. Испания была лучше на протяжении большей части встречи, а Германия была острее в концовке и смогла изменить характер матча, когда нужно было отыгрываться. Ну и переходим к следующей группе и начнем с матча Бельгия-Марокко. Марокко продолжило играть по схеме 4-3-3, а вот Бельгия отошла от схемы с тройкой центральных защитников. Остались в запасе Тилеманс и Караско, которые были заменены в матче против Канады. Бельгия перешла на 4-2-3-1 с линией обороны Минье, Кастань, Вертонген, Альдервейрельд, Витцель, Анана играли в центре поля. Тройка под Батшуаи была Торган Азар, Эден Азар и Кевин Де Брюйне. И по итогам первых двух туров вообще получается, что Бельгия самая слабая команда в этом квартете. Марокко очень классно защищается. У команды есть проблемы, когда уже нужно действовать с мячом. Но без мяча она действует очень уверенно. И здесь, конечно, им с группой очень повезло, потому что не можем как раз проверить, насколько команда хороша с мячом. А при этом соперники, в общем-то, позволяют много действовать без мяча, то есть в комфортных для Марокко условиях. Бельгия не исключение. В первом тайме соотношение там по владению и по наклону поля было 70-30, во втором тайме 63-37. Ну, суть понятна. Бельгия много владела мячом, но очень мало из этого извлекла. В проникновении в 14-ю зону, это зона перед штрафной соперника, опорная зона, если так можно выразиться, в проникновении в эту 14-ю зону у Марокко в итоге было даже больше, чем у бельгийцев за весь матч. При этом у Бельгии два явных момента насчитала опта. Оба они на стартовом отрезке игры. Один из них, на мой взгляд, вообще выглядит как сомнительный явный момент, потому что Анана опередил вратаря на угловом, но это все равно был не такой простой момент, а наиболее опасный момент этого матча – это выход Батшуаи в начале, но там тоже вратарь сумел сузить угол обстрела, и было не так, чтобы очень опасно. А кроме этого, Бельгия ничего не создала. Марокко, на самом деле, тоже создал не так, чтобы очень много. Старались создать либо в переходах, в быстрых атаках, либо со стандартов. И, собственно, как раз стандарт победу и принес. Причем стандарт достаточно хитрый. Это в ситуациях, когда штрафной на фланге, недалеко от углового флажка, и все ждут подачу, они низом с отскоком от газона крутили в ворота. При этом игроки Марокко, которые находятся в штрафной, они должны либо перекрывать обзор Куртуа, либо мешать ему среагировать на мяч, либо подправить, собственно, мяч. Так был забит гол. Саис подправил мяч. Так был забит отмененный гол в концовке первого тайма, когда Зиеш тоже крутил ворота, и мяч в ворота залетел. Но из-за того, что игрок, который мешал Тибо Куртуа, был в офсайде, гол, естественно, отменили. И если при счете 0-0 просто было мало остроты с обеих сторон, Марокко здорово ограничивал Бельгию, то после гола Бельгии пришлось раскрываться. И ситуация стала еще хуже, потому что у Марокко появились возможности для контратак. И, собственно, одной из них они воспользовались и забили второй гол, который может оказаться очень важным при подсчете разницы мячей. Потому что ситуация в группе не самая простая. У Хорватии и Марокко по 4 очка, а у Бельгии 3. Я думаю, что можно говорить про конец этой Бельгии. Закат, так сказать. Даже если она выйдет из группы, что сейчас кажется мне, наверное, наименее возможным вариантом всех, потому что последняя игра с Хорватией. Хорватия очень впечатляющий матч выдала с Канадой, но про это мы еще поговорим. Но по уровню игры Бельгия, конечно, рассчитывать ни на что серьезное просто не может. И в этом проблема золотого поколения, потому что оно так и не нашло свою идентичность, свой стиль, а в последние годы не адаптировались к новым реалиям, которые заключаются в том, что команда постарела. И про это активно говорят и сами игроки. Про это говорил Кевин Де Брюйне, про это говорил Ян Вертонген. И я написал про это в пост в Телеграм-канале, в том числе в дайджесте. И очень интересно то, что в комментариях Николай, которого вы можете тоже знать по моему телеграм-каналу, он делает включение со стадиона. Так вот, он написал, что зря все восприняли слова Кевина Де Брюйне за чистую монету. То есть, это вполне возможно была ирония. И это достаточно интересно, потому что я как-то тоже об этом не думал. И никто не относился к словам Де Брюйне как к иронии, как к какому-то сарказму. И посмотреть, к сожалению, на видео возможности нет, потому что он давал это интервью Guardian, оно в текстовом виде, насколько я понимаю. И после уже поражения от Марокко и Ян Вертонген сказал, что тоже мы постарели, линия нападения постарела. Но получается так, что даже если есть некоторый троллинг со стороны игроков Бельгии, он вообще не выглядит как троллинг. Все серьезно относятся к этим словам. На Атлетике вышла статья, что Кевин Де Брюйн вообще-то прав. И если это действительно была ирония, то это получилась какая-то ирония в квадрате. Потому что весьма иронично то, что ирония оказалась не иронией. А с другой стороны, если это была не ирония, то вообще-то в этом ничего хорошего нет. И я видел, что Кевина Де Брюйна многие хвалят за честность, но и мне кажется, что тут на самом деле хвалить-то особо-то не за что, потому что в такой позиции нет ничего конструктивного. Это больше похоже на то, что игроки смирились с ранним вылетом и просто пытаются его как-то оправдать. Потому что тут все-таки должен быть какой-то конструктив. И если обычно мы говорим, что речь идет про какую-то критику, про подчеркивание слабых сторон, то это тоже должно подаваться правильно. С попыткой подчеркнуть свои сильные стороны, с попыткой замаскировать слабости. А здесь просто констатация факта. Нет, ребят, мы постарели. Что с нас взять? А ведь возраст же еще такая штука, с которой ты ничего не можешь сделать. Ты бессилен против этих процессов. Они естественны. Другое дело, что получается, что ты ничего с этим не пытаешься сделать, ты не пытаешься никак адаптироваться под эти реалии новые. Ну и, честно говоря, мне не совсем понятно, зачем ехать с таким настроем на чемпионат мира. Ну и, кстати, напишите, что вы думаете в комментариях. Это все-таки была ирония от Кевина Де Брюйна и Яна Вертонгена, или они серьезно так считают? Ну и заканчивать мы будем тогда матчем Хорватия-Канада, в котором хорваты показали, что они еще вполне себе хороши и в своих лучших проявлениях способны на очень многое. И после мощнейшей мотивации от тренера Канады, который после матча не пожал руку тренеру сборной Хорватии, как сказал Златко Далич, он просто не нашел его нигде, ну и пожурил немножко за это, потому что, ну опять же, это вопрос скорее про уважение больше. А говоря про мотивацию, я, естественно, имею в виду слова тренера сборной Канады Джона Хердмана после игры с Бельгией, когда он сказал, что мы Хорватию отымеем. Канада начала матч при этом очень бодро и энергично, вполне в стиле игры с Бельгией. Первые 10 минут выглядели как некоторое продолжение первого тайма матча против Бельгии. И забил быстрый гол Альфонсо Дэвис. И были опасные подходы. Но потом уже выяснилось, что вот это вот самое опасное, что было в матче, ничего более опасного не было. Более того, удар Дэвиса так и остался единственным ударом из штрафной за матч. И главная причина проблем канадских — это то, что не работал прессинг. Хорваты адаптировались к давлению и очень умело им манипулировали. И тут проблема в том, что я вообще не уверен, что можно ли задавить Хорватию прессингом, потому что вряд ли вы найдете более прессингоустойчивое трио, чем Брозович, Ковачич, Модрич. А канадцы, помимо всего прочего, еще были очень сильно сконцентрированы на мяче. Они иногда теряли соперников из виду, но достаточно часто. И очень характерная история вчерашнего матча – это когда либо Брозович, либо Модрич, как правило, стягивают на себя соперников, а иногда вдвоем, и обыгрываются под давлением, и ждут. В это время Ковачич открепляется от соперника, совершает рывок. Игрок Канады запоздало на него реагирует, и идет передача в свободную зону, и уже на скорости Ковачич тащит мяч дальше. Так был забит мяч, который отменили сначала. Эпизод, который привел к угловому, после которого был забит первый гол Хорватии, он тоже начался с такого же эпизода. Это, ну, достаточно частая была вчера ситуация. И в первые полчаса еще Канада доходила до чужой трети, но не могла трансформировать это в остроту. Но у нее это не получилось в итоге по ходу матча. Максимум, на который могла рассчитывать сборная Канады, это подборы в опорной зоне и удары из-за штрафной. И пара ударов были действительно очень опасными. Но после 30-й минуты, где-то на отрезке минут на 10, с 30 по 40, хорваты просто задавили канадцев. Владение мячом составило 70 на 30. И именно на этом отрезке как раз хорваты и забили ответный мяч. Кстати, по сравнению с первым матчем, я про это совсем не сказал, Канада перестроилась. Она против Бельгии играла с тройкой центральных защитников, а против Хорватии играла уже с четверкой. Ну и концовки таймов получились для Канады самыми провальными, потому что первый раз Канада оказалась в положении отыгрывающейся в концовке первого тайма. Ну и, собственно, она осталась в этом положении до конца матча. И вот тогда уже начала раскрываться, и это обернулось полной катастрофой, потому что, ну, Хорватия разрывала в быстрых атаках, и в итоге как раз именно таким образом она и сделала счет 4-1 уже в добавленное время к второму тайму. Очень уверенная победа Хорватии. У Канады симпатичная сборная, но еще очень сырая. Ну и такой классической истории бэдгая не получилось у Канады, когда перед боем пытаешься трэш-током соперника задавить, а потом вот не получается. И, ну, такое тоже бывает. И Хорватия будет играть с Бельгией непосредственно за выход из группы. Кто выиграет, тот выходит. Тут все просто. Канада, ну, наверное, попытается громко хлопнуть дверью в матче против Марокко, но немножечко жаль, что эта игра не будет иметь такого полного турнирного значения, если так можно выразиться, потому что игра очень интересна как противостояние двух полярных команд. Марокко очень хорош без мяча, а Канада очень энергичная, подвижная команда, которая любит прессинговать. И тут, возможно, различные варианты. И просто, ну, интересно было бы посмотреть. И когда обе команды максимально замотивированы, это добавило бы только в копилку этого матча. А так, Канады уже... Единственная мотивация – это только красиво закончить турнир. Все. Ну и на этом все. Таким выдался 8-й день чемпионата мира. У нас остался один день, который закончит второй тур. После чего играться матчи будут уже в группах параллельно друг другу, чтобы, естественно, соперники не имели конкурентного преимущества. Продолжаем наблюдать. Последние дни чемпионата мира получились достаточно яркими и бодрыми. Надеюсь, что и последующие тоже будут нас радовать. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, оставляйте комментарии. Обратная связь помогает становиться лучше. Всем спасибо, всем хорошего футбола, всем мира, пока!